19 марта, во вторник Страстной недели, в час обедни, услышали в Китае-городе тревогу, вопль и стук оружия. Гасевский прискакал из Кремля. Увидел кровопролитие между ляхами и россиянами. Хотел остановить, не мог, и дал волю первым, которые действовали наступательно, резали купцов и грабили лавки. Вломились в дом к боярину верному, князю Андрею Голицыну, и бесчеловечно умертвили его. Жители Китая искали спасения в Белом городе и за Москвою рекою. Конные ляхи гнали, топтали, рубили их. Но в Тверских воротах были удержаны стрельцами. Еще сильнейшая битва закипела на Сретенке. Там явился Витязь знаменитый, отреженный ли вперед Липуновым или собственную ревностью, приведенный одушевить Москву. Князь Дмитрий Пожарский. Он кликнул доблих, устроил дружины, снял пушки с башен и встретил ляхов ядрами и пулями, отбил и втоптал в Китай. Иван Бутурлин в Яузских воротах и Колтовский за Москвою рекою также стали против них с воинами и народом. Бились еще в улицах Тверской, Никитской и Чертульской, на Арбате и Знаменке. Гасевский подкреплял своих, но число россиян несравненно более умножалось. При звуке набата старые и малые, вооруженные дрекольем и топорами, бежали в пыл сечи. Из окон, из кровель разили неприятеля камнями и чурками, дровами. Стреляли из-за них и двигали сие укрепление вперед, где ляхи отступали. Уже москвитяне везде имели верх, когда приспел из Кремля с немцами капитан Маржерет, верный слуга Годунова и Растриги, изгнанный Шуйским и принятый гетманом в королевскую службу. Торгуя верностью и жизнью, сей честный наемник ободрил ляхов неустрашимостью и, некогда лив кровь свою за россиян, жадно облился их кровью. Битва снова сделалась упорную. Многолюдство, однако ж, преодолевало, и москвитяне теснили неприятеля к Кремлю, его последней ограде и надежде. Тут в час решительный услышали голос «Огня! Огня!» и первый вспыхнул в Белом городе дом Михаила Салтыкова, зажженный собственной рукою хозяина. Гнусный изменник уже не мог иметь жилище в столице Отечества, им преданного иноплеменнику. Зажгли и в других местах. Сильный ветер раздувал пламя в лицо москвитянам с густым дымом, несносным жаром в улицах тесных. Многие кинулись тушить, спасать дома. Битва ослабела, и ночь прекратила ее, к счастью изнуренного неприятеля, который удержался в Китае-городе, опираясь на Кремль. Там все затихло. Но другие части Москвы представляли шумное смятение. Белый город пылал, набат гремел безумолку, жители с воплем гасили огонь или бегали, искали, кликали жен и детей, забытых в часы жаркого боя. После такого дня и предвидя такой же, никто не думал успокоиться. Ляхи в пустых домах Китая-города среди трупов отдыхали. А в Кремле при свете зарева бодрствовали и рассуждали вожди их, что делать. Там еще находилось мнимое правительство российское со знатнейшими сановниками, воинскими и гражданскими. Ужасаясь мысли желать победы иноплеменникам, дымящимся кровью москвитян, но малодушно боясь и мести своего народа или не веря успеху восстания, Мстиславский и другие легкоумные вельможи, упорные в верности к Владиславу, были в изумлении и бездействии. Тем ревностнее действовали изменники ожесточенные. Прервав навеки связь с Отечеством, заслужив его ненависть и клятву церковную, пылая адскую злобу и жаждую губительства, они сидели всей ночной думе ляхов и советовали им разрушить Москву для их спасения. Гасевский принял совет, и в следующее утро 2000 немцев с отрядом конным вышли из Кремля и Китая в Белый город и к Москве-реке. Зажгли в разных местах домы, церкви, монастыри, и гнали народ из улицы в улицу не столько оружием, сколько пламенем. В сей самый час прискакали к стенам уже пылающего деревянного города от Липунова воевода Иван Плещеев, измажаясь как королевский полковник Струс, каждый для вспоможения своим, оба с легкими дружинами, равными в силах, не в мужестве. Ляхи напали. Россияне обратили тыл, и вождь первых, кликнув «За мною, храбрые!», сквозь пыл и треск деревянных падающих стен вринулся в город, где жители, осыпаемые искрами и головнями, задыхаясь от жара и дыма, уже не хотели сражаться за пепелище. Бежали во все стороны, на конях и пешие, не с богатством, а только с семействами. несколько сот тысяч людей вдруг рассыпалось по дорогам к Лавре, Владимиру, Коломне, Туле. Шли и без дорог, вязли в снегу еще глубоком, цепенели от сильного холодного ветра, смотрели на горящую Москву и вопили, думая, что с нею исчезает и Россия. Некоторые засели в крепкой Симоновской обители ждать избавителей. Но оставленная народом и войском в жертву огню и ляхам, Москва еще имела ротоборца. Князь Дмитрий Пожарский еще стоял твердо в облаках дыма между Сретенкою и Мясницкою в укреплении им сделанном. Бился с ляхами и долго не давал им жечь за каменную городскую стеною, не берег себя от пуль и мечей, изнемог от ран и пал на землю. Верные ему до конца немногие сподвижники взяли и спасли будущего спасителя России, отвезли в Лавру. До самой ночи, уже беспрепятственно губив огнем столицу, ляхи с гордостью победителей возвратились в Китай и Кремль любоваться зрелищем ими произведенным, бурным пламенным морем, которое, разливаясь вокруг их, обещало им безопасность, как они думали, не заботясь о дальнейших вековых следствиях такого дела и презирая месть россиян. Москва пустая горела двое суток. Где угасал огонь, там ляхи, выезжая из Китая, снова зажигали. В белом городе, в деревянном и в предместьях. Наконец, везде утухло пламя, ибо все сделалось пеплом, среди коего возвышались только черные стены, церкви и погреба каменные. Сия громада золы, в окружности на 20 верст или более, курилась еще несколько дней. Так что ляхи в Китае и Кремле, дыша смрадом, жили как в тумане, но ликовали. Грабили казну царскую, взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду или употребить вместо денег на жалование войску. Сносили добычу, найденную в гостином дворе, в жилищах купцов и людей знатных. Сдирали с икон оклады. Делили на равные части золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные. С презрением кидая медь, олово, холсты, сукна. Рядились в бархаты и штофы. Пили из бочек венгерское и мальвазию. Изобиловали всем роскошным, не имея только нужного – хлеба. Бражничали, играли в зернь и в карты, распутствовали и пьяные резали друг друга. А россияне, их клевреты гнусные или невольники малодушные, праздновали в Кремле светлое воскресенье и молились за царя Владислава с иерархом, достойным такой паствы, Игнатием, угодником Растригиным, коего вывели из Чудовской обители, где он 5 лет жил опальным иноком, и снова назвали патриархом, свергнув и заключив Ермогена на Кирилловском подворье. Сей муж бессмертный, один среди врагов неистовых и россиян презрительных, между памятниками нашей славы, в ограде, священной для веков могилами Дмитрия Донского, Иоанна III, Михаила Шуйского, в темной келии сиял добродетелью, как лучезарное светило Отечества, готовое угаснуть, но уже воспламенив в нем жизнь и ревность к великому делу.